Разговоры о том, почему нам страшно менять свою жизнь. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это уже третий сезон подкаста «Куда бежишь?», где мы с вами вместе пытаемся разобраться, что такое life-work balance и как внести его в свою жизнь, как научиться отдыхать, избавиться от выгорания, ну и почувствовать тот самый вкус и счастье от своей собственной жизни. И, конечно же, мы не можем этого достичь, если мы сами не управляем жизнью, правильно? Поэтому сегодня у нас очень знакомая для всех белорусов, а скорее всего и россиян, а возможно даже и украинцев, тема «выученная беспомощность». Что это такое? Давайте начнем с какого-то скучного термина. Выученная беспомощность — это состояние человека или даже животного. Я вам скоро расскажу про эксперименты над собаками, при котором индивид не предпринимает каких-то попыток к улучшению своего состояния. То есть вот у него все плохо, но он ничего не делает для того, чтобы что-то изменить, хотя, скорее всего, имеет такую возможность. Обычно такая ситуация возникает, когда человек уже несколько раз пытался, он делал какие-то попытки что-то изменить, у него каждый раз не получалось, кто-то ему мешал или что-то, и после этого он отказывается от действий, отказывается от того, чтобы как-то самому себя спасти, и занимает какое-то пассивное положение. И у людей, согласно ряду исследований, сопровождается еще и потери чувства контроля над своей жизнью и чувства свободы, и человек перестает верить в себя. И такое, конечно же, приводит обычно к подавленности и даже к депрессии. И этот феномен открыл американский психолог Мартин Сельгман еще в 1967 году. Я хочу вам рассказать про небольшой эксперимент, точнее, эксперимент-то, может быть, был и небольшой, но влияние его было масштабным. В 60-х годах этого прошлого века этот самый американский психолог Мартин открыл явление выученной беспомощности. Он открыл это явление в ходе того, как сам участвовал в экспериментах, которые устраивали на классических принципах Ивана Павлова. Я думаю, многие знают про Павлова и его собак. Так вот, Сельгман разместил две группы собак в разных комнатах, и каждая собака была в отдельном боксе, к полу которого был проведен ток. И собаки из первой комнаты могли ткнуть мордочкой в некую точку бокса и вырваться на свободу. То есть, если, допустим, их бы били в током, они могли на что-то нажать, выйти и, получается, закончить это неприятное действие. А у собак из второй комнаты не было никакой связи между их действиями и свободой. То есть, их ящики открывались в зависимости от действий первой собак из первой комнаты. То есть, если первые собаки из первой комнаты ткнулись мордочкой и вышли, то и эти собаки тоже могли выйти. Но сами они никак не могли повлиять на это событие. Еще же была и третья контрольная группа собак, которых током не били вообще. И если очень кратко, то какие были последствия эксперимента? Собаки из первой комнаты очень быстро восстановились, очень быстро забыли там мучениях о битье током и вернулись к своим привычкам и вели себя так же. Собаки из другой комнаты внезапно впали в депрессию и апатию. Как это было выяснено? После основной части эксперимента все три группы собак были помещены в одну комнату, где по полу шел ток. И чтобы выбраться, собакам было необходимо перепрыгнуть через совсем небольшую перегородку. То есть это было по силам каждой собаки. Но только собаки из первой и третьей группы быстро приходили к этому решению, быстро перепрыгивали и заканчивали, получается, этот эксперимент. А собаки из второй группы метались от боли, скулили, а потом ложились на пол, причем что этот пол причинял им боль, то есть ток шел через пол, и получается, что их бьют током, они не перепрыгивают, хотя они могут изменить ситуацию и просто ложатся и ждут, пока это закончат. Потому что в какой-то момент во время вот предыдущего опыта они разуверились в своих силах, что даже физическая боль не возвращала им вот какую-то активную жажду действий. И коллеги Сельгмана были в шоке, потому что поведение собак полностью противоречило тогдашним представлениям о природе мотивации. И эксперимент, но уже без тока, было решено провести на людях. И его результаты также подтвердили. Если человека помещать в ситуацию вынужденной беспомощности, когда от его решений и действий ничего не зависит, человек вскоре выучится этой беспомощности и перестанет что-либо делать. Был и второй эксперимент, тоже очень необычный. Были две группы участников в доме престарелых. Они размещались на разных этажах. Так вот, второй этаж, он не мог принимать какие-то решения, например, относительно своего меню, то есть чтобы они могли покушать. Они не могли решать, что они будут смотреть по телеку. Они не могли решать, как им размещать какие-то предметы в своей комнате. То есть по факту они были полностью подвластны руководителям этого самого дома престарелых. А вторая группа могла все делать, могла выбирать, какой фильм смотреть, могла выбирать какое-то меню, чем заниматься, играть ли, читать книги, общаться ли с другими. И уже через 3 недели были получены очень внезапные результаты, хотя, в принципе, почему внезапные? Участники с первой группы демонстрировали больший индекс счастья, меньшую депрессию и лучшее здоровье. То есть они сами по себе были больше удовлетворены своей жизнью. И самое интересное, что через 1.5 года решили проверить, как там поживают испытуемые, и оказалось, что среди вот группы 2-го этажа и 4-го была разная смертность. В 2 раза смертность была повышена у тех, кто был на том этаже, где он не мог ничего решать. И ученые сделали выводы, что когда человек ничего не может контролировать и руководить своей свободой и жизнью, он как бы быстрее впадает в нежелание что-либо делать, нежелание жить. И там, кстати, были старики, которые как бы они не могли ничего изменить, они впадали в какое-то такое состояние, когда они могли отказаться, например, от медицинских препаратов или от еды. То есть они решали, что будут себе вредить, но хотя бы в этом положении они, получается, чувствовали, что не могут хоть что-то контролировать, вот. А участники, которые жили на 4-м этаже и могли все делать, они были здоровее, счастливее и, получается, в 2 раза меньше умирали. Очень, как бы, необычные эксперименты, и интересно то, что результаты эти сохранялись и через год после эксперимента. Какая есть проблема в наших странах? В странах СНГ, как минимум. У нас с детства, в принципе, не очень-то и учат быть каким-то особенным, принимать какие-то решения. Часто родители это начинают. Для родителей послушный ребенок — это самое удобное, что может быть. Ты ему сказал что-то делать, он это делает. Ты ему сказал чего-то не делать, он это не делает. Прекрасно, но только у ребенка с самого детства забирается какая-то вариативность, умение находить какие-то разные варианты исполнения. И я не знаю, как у вас, но, допустим, когда я училась в школе, я помню, у одной девочки постоянно были какие-то хорошие оценки за сочинения, типа 10-ки, а у меня были 8-ки. А мне было так обидно, потому что мне это казалось, что я-то лучше ее понимаю суть произведения, это была русская литература. Но вот никак у меня не получалось, потому что я всегда писала каким-то своим способом, который был не совсем понятен моей учительнице. То есть я приходила к каким-то нестандартным решениям, я мыслила, пыталась осмыслить какие-то поступки, и для преподавателя это было сложно, потому что я не вписывалась в какую-то общую канву, которую она сама себе придумала для обучения нашей группы. А потом я один раз поставила эксперимент. То есть, не знаю, я была маленькая хитрая, и я решила почитать произведение, которое написала наша отличница. Я прочитала несколько ее сочинений, я поняла как бы механику, по которой она их пишет, и написала точно так же. То есть я написала по очень похожей канве, я даже использовала какие-то похожие слова, я точно помню, что она очень любила уменьшительно-ласкательные суффиксы, я их не любила ни тогда, ни сейчас, но я решила просто по приколу, ну типа, если как я делаю не получается, так давайте сделаем по-другому. И что бы вы думали, мне поставили 1-ю 10-ку по русской литературе, когда я написала не так, как я думала, а так, как нравилось нашему учителю с уменьшительно-ласкательными суффиксами. В тот момент я поняла, что наша система образования какая-то не идеальная, и не совсем она учит как бы быть осознанным, учит придумывать разные варианты из каких-то проблем. Она максимально унифицирует нас и максимально заставляет детей быть одинаковыми, мыслить одинаково, что очень удобно государству, но очень плохо для нашей дальнейшей жизни. Смотрите, если у вас бывают какие-то мысли типа «можно даже не пытаться, все равно у меня ничего не получится», или «в этом государстве невозможно заработать, зачем даже пытаться, тут можно только наворовать», вот я такое на форумах слышу, читаю постоянно, а может быть такое, «я не талантлива, так зачем начинать рисовать, танцевать, петь», то есть это какие-то ваши внутренние голоса говорят вам, что вы этого не сможете, а может быть вам говорит этот внутренний голос, что «ну я с этим точно не справлюсь, ведь я неудачник, у меня всегда ничего не получается», и это выражается, например, в работе. Вы не меняете работу, потому что считаете, что там будет так же, или что, например, вы не найдете другой работы, а может быть, вы вообще заслужили то, как с вами обходятся. Почему так происходит? Мы постоянно проживаем разные сценарии, в нашей жизни, но не всегда в каждый сценарий доводим до логического конца. То есть, допустим, вмешивается кто-то другой или вмешиваются обстоятельства, и этот сценарий ломается, не завершившись, то есть такой не завершившийся гештальт. Чтобы было понятно, например, вы попадаете в какую-то проблему, но вместо того, чтобы сами ее решить, вы там идете к родителям, родители говорят: ой, девочке вообще не нужно это решать, это не твоя задача, это задача твоего будущего мужа, вообще не думай, мы сами за тебя все решим. И ребенок не учится взаимодействовать с миром по-разному. То есть его родители создали для него какой-то комфортный или не всегда комфортный мир с определенными инструкциями и шаблонами, думая, что тем самым они ему помогают. Но, к сожалению, мир очень разнообразен, и нам нужно уметь жить в этом разнообразии. И если в какой-то момент у вас вот такая ситуация оборвала вашу стратегию выживания, стратегию выхода из какой-то ситуации, у вас это может закольцеваться и в будущем. То есть вы и в будущем не будете знать, как справляться с такими ситуациями. Мы тут имеем как бы дело в первую очередь с самим собой и с нашим внутренним голосом. Мы слышим себя, когда нам кто-то говорит, что я неудачник. Но как бы почему и что делать с тем, чтобы это было не слышно? Есть очень разные люди, есть там, допустим, условно два типа. И некоторые очень сильно подвержены вот этой самой выученной беспомощности. Я сейчас приведу какие-то примеры, распишу, а вы подумайте, подходит это к вам или не очень. Вот есть люди, у которых постоянно все четенько. У них все запланировано, у них есть списки, у них есть инструкции на работе, в школе. Они представляют, как себя вести, у них там инструкция на каждый шаг. Но проблема в том, что если в какой-либо ситуации возникнет маленькая преграда, камешек, или возникнет какая-то совершенно новая ситуация, у этих людей включается беспомощность, и они не могут себе помочь выбраться из этого состояния. Они настолько себе все спланировали, или их родители настолько рассказали им какой-то механизм поведения, что они не знают, что делать в другой ситуации. Почему так происходит? Потому что ребенка с детства не научили развивать вариативность мышления. Например, вас вот воспитывали послушным мальчиком или девочком, ваша жизнь была очень приятной и предопределенной, а теперь вы просто не знаете, как жить в этом сложном мире, потому что в мире ничего не предопределено. Блин, никто не думал, что будет коронавирус, и он есть, и надо с этим жить. И это прекрасный пример того, как важно, чтобы мы умели адаптироваться, то есть были адаптивными, и наши мозги искали разные варианты. Какой есть пример? Есть очень простой пример. Например, девочку с детства учили, что она вот сейчас закончит школу, потом закончит универ, потом она должна сразу выйти замуж, потом родить ребенка, и все. Ну, типа, обычно сценарий где-то тут заканчивается, и ребенок оказывается просто наедине вот с этим вот. И многие даже выполняют этот сценарий. Я знаю много девушек, которые вот закончили универ, вышли замуж, родили ребенка, и лет 25-30 такие: опа, а что делать дальше? А я не понимаю. Мам, скажи. А мама говорит: ну, рожай еще одного. И она рожает еще одного, а мир проще не становится, понятнее не становится, счастья нет. Потому что она делала не то, что она хотела, а то, что было навязано извне, как бы воспроизводила какой-то сценарий. Но нет ничего плохого в рождении детей, в создании семьи. Но это все нужно делать только если вы сами этого хотите. И вот проблема вот этих послушных мальчиков и девочек с детства в том, что они не умеют думать наперед и быстро адаптироваться под проблемы. И проблема, конечно, в том, что этому учат наши школы и университет, когда за любое инакомыслие, за любой формат какого-то, не знаю, нестандартности тебя наказывают плохими оценками. Когда ты пытаешься сделать что-то творческое, например, вы рисуете во втором или третьем классе, и вам говорят: нарисуйте елочку, а ты рисуешь елочку не зеленую, а черную, и тебе ставят двойку, потому что, блин, где ты видел черные елки, или там синие, или фиолетовые? А может быть, ты так видишь, а может быть, это окей. И я бы хотела тут призвать родителей или всех, кто решит стать родителями в будущем, пожалуйста, учите своих детей не опираться только на оценку внешнюю, а в первую очередь обращаться к себе. Тебе нравится синяя елка? Класс, у тебя будет такая, и это окей. Это первый тип людей, и у них беспомощность включается постоянно. Есть второй тип людей. Они мыслят иначе. Они мыслят так: ага, вот сейчас у меня что-то не получилось, а я попробую иначе. Ага, тут дверь закрыта, Окей, я полезу в окно. Такие люди иногда бесят. Их воспринимают как какими-то, не знаю, в каждой бочке затычка, или что вот они, ой, вот я же уже сложил лапки, а он нет, вот бесячий он, вот так все вообще-то деятельные люди бесят тех, кто недеятельный. Но зато эти люди не подвержены беспомощности. И нужно воспитывать в себе такое мышление и всегда иметь план Б. Конечно, минусы таких людей тоже есть. Они не всегда достигают четкой цели. Их действия и мысли разбросаны, потому что они ищут разные варианты. Но зато они постоянно генерируют кучу идей и возможностей. Еще раз, всем родителям, конечно же, выгоден удобный ребенок. Он послушный, он делает то, что вы говорите. Но проблема в том, что жизнь — это не набор правил и инструкций. И если он только подчиняется всем подряд, если вы говорите ему постоянно «слушайся учителя», «слушайся в универе», «слушайся на работе», «слушайся мужа, а то уйдет», то чему вы удивляетесь от того, что у вас ребенок потом вырастает абсолютно беспомощный и несчастный? Потом такие родители приходят к психотерапевту и говорят: «Моя дочь сидит в 30 лет дома, ни с кем не знакомится, или там после развода вернулась ко мне, ничего не делает, боится и как будто боится жить». Ну, камон, мамочка, а что вы хотели? Ваш ребенок не знает, как жить в этом сложном мире. А нужно было учить ребенка мыслить нестандартно, искать варианты. Все эти эксперименты, которые я вам приводила, они доказывают то, что на отказ человека от действий влияет не сама ситуация, а только невозможность ее контроля. И именно из-за него появляется такой феномен. То есть вообще не важно, что происходит в вашей жизни. Ситуации бывают максимально разные. Важно только то состояние, когда вы считаете, что у вас контроль утерян, и вы ничего не можете сделать. Есть 4 убеждения у таких людей. Первое. Такое происходит только со мной. Это я, именно я такой весь уникальный неудачник, и только мне так не везет. А что же скрыто под этим убеждением? А скрыто оно... как бы плохая самооценка и мысли а-ля «я не умею», «я не могу», «я не справлюсь». И когда вы думаете, что вы какой-то уникальный неудачник или вот вы уникально не умеете рисовать, поэтому не нужно и пробовать, тут причина только в вашей самооценке. Второе убеждение – так будет везде. То есть прям куда бы я ни пошел, эта ситуация повторится. Что тут скрыто? Скрыта идея, что нельзя что-то получить, потому что другие люди запрещают мне получить это. Например, родители. Например, они говорили вам с детства, что хорошие девочки не дерутся или хорошие девочки не дают сдачи, или так не поступают. И вот вы и запомнили, что есть всегда какие-то другие, которые должны как бы руководить вами, диктовать вами, запрещать вам, и вам кажется, что они именно будут вам запрещать и желать зла. Третье — это будет всегда. То есть вам кажется, что бы ни происходило в вашей жизни, всегда будет все плохо, потому что, ну не знаю, мир не позволит. Тут подключается мифологическое мышление, и в этой ситуации ученые говорят, что нужно менять взгляд на мир. Если вы думаете, что мир очень опасен, плох и ждет только того момента, когда, не знаю, ударить вас из-под тишка, то вот тут нужно работать именно с этой установкой и менять ее на такую. Мир — это очень клевое место. Тут есть вообще все. Тут есть место для любого человека, для любой классной идеи, любого стартапа. Это клевая игра. И вы пришли сюда для того, чтобы пробовать новое и разнообразное. Итак, у нас было 3 убеждения уже. Это происходит только со мной. Так будет везде. Так будет всегда. И 4. С этого нет выхода. То есть вам кажется, что есть какое-то мифологическое существо или бог, или еще что-то, которое не допускает именно для вас какой-то вариант событий. И тут, вот я послушала интересного психолога, он говорит, тут нужно избавить себя от образа карающего бога. То есть у нас вся религия построена на том, что бог обязательно карает, он злой. Или вот тот, кто сверху, если вы верите в то, что есть кто-то сверху, вот он обязательно, если ты что-то сделаешь, что это грех, и он тебя накажет. И тут как бы тоже нужно избавиться от установки, что вас обязательно кто-то за что-то накажет. Итак, если у вас такие убеждения как-то отзываются, то, ну, и это еще не страшно. Если у вас одно-два, это окей. У нас у каждого бывают такие мысли на протяжении нашей жизни. Но если у вас 3 из 4 или 4 из 4, у вас есть уже синдром выученной беспомощности. И вы собственноручно загоняете себя в клетку, из которой вы не можете выбраться. Что тут делать нужно? Работать нужно с глубинными убеждениями и с детством, и с какими-то установками из детства. Муж все время ржет, что я постоянно говорю, сходите к психологу. Ну, сходите к психологу. Попробуйте вот ему рассказать про вот эти ваши установки, которые вы накопали, возможно, вместе со мной, и попробовать с ними что-то сделать. Нужно попробовать переосмыслить то, какой мир и какое место вы в нем занимаете. И нужно переосмыслить то, что вы ничего не можете сделать, потому что кто-то вам не даст. Нет, вообще-то все карты в ваших руках, и все руководства к действию в ваших руках, у вас просто нет инструкции, а она и не нужна. Как вообще работать с этими убеждениями? Вот то, что я уже говорила, если вам кажется, что вы такой неудачник, то есть вы говорите сами себе, что дело во всяком случае в этой ситуации в вас. То есть у вас что-то не получается, потому что вы неудачник, но по факту это же можно немножко перевернуть. У вас что-то не получается, потому что вы что-то не сделали, потому что вы не попробовали. Если ничего неизменно и это у вас начертано на судьбе, то почему бы просто еще раз что-то не попробовать сделать другое, а вось получится. Был тоже прикольный эксперимент, ну такой прикольный. К психотерапевту пришел парень, он хотел покончить с собой, потому что с ним никто не знакомился. У него не получались отношения, он считал себя там уродом, с плохой самооценкой, и что у него никогда не удастся ему создать семью. И он хотел покончить с собой, психиатр предложил ему сделать такой эксперимент, типа, покончить с собой ты сможешь в любой момент, как бы, все карты в твоих руках, ты сможешь это сделать в любой момент, поэтому почему бы не попробовать до этого сделать еще что-то? И он ему предложил выйти на улицу и в течение 2 часов приглашать всех девушек в кафе, каких он видит, какие ему понравятся. И что бы вы думали, после того, как парень сделал этот эксперимент и получил 14 согласий на кофе, он передумал самоубиваться. Это о том, что всегда можно сделать еще что-то до того, как опустить лапки. Второе, если вы не понимаете, что вообще можно сделать, и вам страшно и так далее, попробуйте составить план. Вот есть такая тема, что ешь слона по кусочку. То есть, когда слон огромный, очень страшно к нему подступиться. Но если нарезать его на маленькие задачи, планы и так далее, то станет как бы понятнее, куда двигаться. То есть вы можете, если вы не знаете, что и как делать, назначьте дату, например, на то, чтобы подумать, как это что делать. Или назначьте место, где вы придете и будете думать или что-то делать. То есть если возвращаемся к примеру с парнем, когда он назначал вот сколько времени он будет спрашивать вот этот вот согласие на кофе, где он это будет делать, то есть он как раз и создал какой-то новый для себя план, и ему стало понятно, что делать дальше. Если тебе кажется, что твоя жизнь постоянно зависит от других, и вот у вас есть убеждение, что у тебя будет везде одинаково, то попробуйте больше налаживать контакт с людьми. Если вы считаете, что кто-то постоянно руководит вами, попробуйте сделать с ними хорошее и комфортное отношение. Будьте добрыми к другим, совершайте какие-то прикольные человеческие поступки. И, возможно, если вы начнете вот совершать добро в отношении других людей, они тоже в ответ вас будут делать больше доброго, и вы начнете убеждаться, что не все злые, и мир — это не сборище каких-то уродов моральных. Если вы все-таки падаете, то мы встаем, понимаете? Дистанцию пройдет только тот, кто идет. Без разницы как. Даже если вы будете шататься, даже если вы 3 раза свернете не туда, но если вы будете куда-то идти, вы куда-то придете. Нужно понимать, что жизнь — это очень долгий путь, и это окей. Не нужно как бы пытаться все взять нахрапом. Что я имею в виду? Например, если у вас 25, нету семьи, машины, собаки, дома и, не знаю, дачи на Карибах, это не значит, что вы неудачник, это значит, что вы придете к этому постепенно, если вы действительно это хотите. Ставьте себе на огромном пути, вот воспринимайте вашу жизнь как огромный, длинный, длинный, длинный путь. Режьте этот путь на приятные отрезки, вознаграждайте себя в конце каждого вот этого отрезка и радуйтесь за то, что вот вы молодец и вы смогли выполнить что-то из того, что запланировали. Путь будет долгим, вам нужно это понять. Делайте хоть что-нибудь, делайте первый шаг. И поймите, что побеждает не тот, кто круче всех, не тот, кто конкурентнее всех, не тот, кто там еще что-то. Побеждает тот, кто встал и пошел. Я не помню, рассказывала я вам про этот эксперимент или нет, но он мне в какой-то момент очень помог. Собрали в одну комнату с очень высокими потолками и отметками на стене кучу людей. Это были разные люди, от работников до бизнесменов с миллионными стартапами. И им говорили, что нужно подойти к этой стене и прыгать так высоко, как они могут. И там были отметки высоты. Так вот, те люди, которые занимали по финансовому какому-то восприятию самые нижние слои общества, ну, там, жестко сказала, ну, например, там, уборщики, они пару раз прыгали и отходили. И они допрыгивали там, ну, до какого-то вот максимума и уходили, и даже больше не старались. А те чуваки, которые потом оказались бизнесмены, стартаперы и так далее, они прыгали дольше всех. Они могли падать, они ржали, они еще что-то. Но они прыгали, 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 пока не добивались каких-то максимальных для себя возможных, для своей физики результатов. Этот эксперимент говорит о том, что у кого-то что-то есть, а у кого-то чего-то нет не потому, что вот он такой мега талантливый, а ты там неудачник, а потому что кто-то очень много пытается. И после того, как он когда-то падает, он встает и продолжает делать дальше. дальше. То есть вот это какая-то убежденность в себе, уверенность в том, что нужно продолжать. И вот я призываю к вашей жизни относиться точно так же. Я тут хотела еще затронуть коротко один момент. Я часто слышу или читаю на форумах, что невозможно вот у нас зарабатывать, невозможно у нас добиваться чего-то. Если кто-то читает историю успеха, то сразу говорят, ну, конечно, эта девочка, она там, сами понимаете, у своего мужа там нацеловала, и она достигла только вот так вот все. Или если парень чего-то достиг, то ему родители помогли. Вот это, к сожалению, мышление бедности и вот феномен выученной беспомощности, когда вы считаете, что кто-то вокруг вас всегда, или кто-то это мир, или вы, или еще что-то, всегда вам преграждают, а вот остальным помогают. Но так это не работает. В каждой из каких-то этапов нашей жизни у нас бывают и падения, и взлеты. Но те люди, которые чего-то добиваются, они просто чаще прыгают и чаще все делают. И они даже не допускают у себя в голове, что они могут жить как-то плохо, они могут жить как-то неуверенно. Я как-то записывала один выпуск на радио, меня позвали, и рассказывала как раз про свой подкаст и про life-work balance. И там был монтажник, который монтировал и сводил все эти звуки. И после того, как он послушал, как я там, почему я пришла к этому, как я выгорала, а потом что-то пробовала, потом опять выгорала, опять что-то пробовала. И он подошел ко мне и потом еще минут 10 со мной разговаривал. А это был мужчина, ну, под 50. И он вот говорил, что он последние 12 лет работает на этом месте, что он боится что-то менять. Он говорит, что он уже старый. Он говорил, что, ну вот, он знает вот только это, а как по-другому не понимает. И он такой смотрел на меня странными, полувосхищающими, полуосуждающим взглядом. Это была очень странная смесь по типу, блин, а откуда ты такая вылезла и почему ты там что-то делаешь? Вот его это удивляла позиция. А меня удивляла позиция человека, который 12 лет сидит на одном месте и боится попробовать что-то другое. Хотя за 12 лет он мог уже попробовать 3 карьеры, и если не стать счастливым и не заработать больше денег, то хотя бы, не знаю, поиграл бы в эту жизнь намного интереснее, чем и то, что есть сейчас. И вот, к сожалению, наши родители очень многие подвержены вот этому, и они многие даже не думают и не пытаются, считают себя старыми, вот этот самый эйджизм, когда там после какого-то возраста нужно остепениться. Ребят, вы, конечно, можете делать так, как вы хотите, как вам комфортно, но я призываю относиться к этой жизни как к игре, относиться к этому миру как к чему-то доброму, и думать о том, не что очень много плохих людей, а что на самом деле хороших людей, такие как мы с вами, нас намного больше. Мы можем помогать друг другу, мы можем вдохновлять друг друга, мы можем любить друг друга, и тогда нам всем станет немножко легче, но главное вот в это поверить и преодолеть установку, что вот государство плохое, мир плохой. Нет, все хорошо, ну, кроме белорусского государства, но это другая тема для другого подкаста, вот, но просто попробуйте что-то сделать. Не знаю, я все время себе отказывала в рисовании, и так как я считала себя неталантливой, и я прям вот реально, я хочу нарисовать русалку, но у меня не получится, значит, я и не буду. То есть я не делала действия вперед. А 2 дня назад мы зашли с мужем в магазин, я купила скетчбук, купила себе прикольные маркеры удобные, и уже 2 дня сижу по вечерам и рисую, и мне это доставляет удовольствие, и пусть я пока скорее срисовываю, чем что-то у себя из головы. Но это уже все равно шаг к моей какой-то маленькой несбывшейся мечте. Призываю вас поступать так же. Спасибо, что вы были со мной. Услышимся на следующей неделе. И всем баланса! Пока-пока!